15 часов и 2 минуты. Это московское время. Живой гость и эхо вас приветствуют. Программа персонально ваш. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях политик, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Рад вас видеть.
Да, я приветствую вас также. Рад вас видеть. Приветствую всех, кто с нами в эфире.
Да, прежде чем приступим к разговору, традиционную уже рекламу, чтобы потом не отвлекаться, новинка на нашем сайте, многие просили, это книга Бориса Акунина, 1881, с печатью дилетанта. В истории России есть несколько роковых развилок, март-апрель 81-го, 19 века, ознаменованные гибелью Александра II и восхождением на престол Александра III, это одна из них. Собственно, драма Акунина сюжетно связана с романом «Дорога в Китеж», входящим в проект «История российского государства», пьеса печатная, с авторскими комментариями для постановщика. И вот уже прямо сейчас вы можете оформить заказ на shop.diletant.media с доставкой совершенно в любую точку планеты, где бы вы ни находились. И все же это не просто книга, да, а печать дилетанта, так, на память, потом можно будет хвастаться. Ну что, переходим, Геннадий Владимирович. Вот хотелось бы, наверное, не с последних новостей начать, не с таких глобальных, общеизвестных, да, а вот с того, где участвовали вы. Вы написали об этом в запрещенном Фейсбуке. 20 марта состоялась встреча политического руководства Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, с представителями российских демократических сил. И среди участников, помимо Сергея Гуриева, Михаила Ходорковского, там много было человек, и других были вы. Да, вот что обсуждалось? Хотелось с этого начать, потому что это очень интересно, как это работает.
Ну, если мы используем политический язык Советского Союза, то высокие договаривающиеся стороны обменялись мнениями по текущим проблемам актуальной политической ситуации. Непонятно, но классно звучит. На самом деле, действительно, мы обменялись мнениями о том, что вообще из себя представляет нынешняя политическая ситуация. Каково может быть будущее развитие событий в Украине, в России? Что надо делать, чего не надо делать, чего надо избегать? Как работают санкции, или они не работают? Какие шаги должны быть предприняты, чтобы быстрее закончилась война и закончилась бы победа цивилизованного мира? Что необходимо сделать Западу? Что необходимо сделать российской оппозиции? Какова, может быть, позиция там европейских институтов, Совета Европы, глав государств, которые входят в Совет Европы? Я напоминаю, что в Совете Европы, если мне память не изменяет, по-моему, то ли 62 страны, то ли 64 страны. Вот это такое вот первичное, если его начинался в Европейский Союз. Потому что Европейский Союз — это страны-члены, их, по-моему, сейчас 30. А здесь все те страны, которые относятся к Европе в той или иной степени, и этот формат немножко шире. Это было руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы. Присутствовали президент, вице-президент, присутствовал генеральный секретарь, присутствовали все представители и в основном руководители политических фракций, там 5. Ну и вот там человек, наверное, там 8 или 10 с нашей стороны. Это первое заседание. Самый главный итог. Мы договорились пока не растекаться, как говорится, мыслью по древу, в детали, потому что это была первая такая установочная ознакомительная встреча. Мы решили самое главное, что мы будем работать в системном режиме, в режиме постоянно действующего такого совещания. И, конечно, состав российской оппозиции, представителей демократических сил России, будет расширяться и углубляться, потому что это действительно так. И на совещание могли и должны были попасть еще некоторые представители российской оппозиции, но в силу тех или иных причин, в том числе, как бы так сказать, там мало времени на подготовку к совещанию, они приехать и поучаствовать не смогли. Поэтому этот формат будет сейчас продолжен. После этой встречи руководство Парламентской ассамблеи будет докладывать эту ситуацию на апрельском совещании глав государств. Это тоже очень важно, чтобы главы государств понимали, что такой диалог выстраивается, он есть. И дальше уже мы будем какие-то там предлагать программы, какие-то шаги. Ну, естественно, сейчас Европа и весь мир нуждается не только в оценке, как бы так сказать, своих аналитиков, экспертов, но и считает, что необходимо нужно прислушаться, необходимо прислушаться, считает, к мнению представителей российской оппозиции, российских демократических сил. Ну, если вот так обтекаемо сказать то, что было.
Да, Геннадий Владимирович, давайте теперь в частности углубимся в некоторые, да, вот кто инициировал эту встречу? Какая страна?
Парламентская ассамблея. Почему какая страна? и в парламентской
ассамблее. Сторона, да. Я просто думал, может быть, это...
Союз. Сама ПАСЕ. То есть, у нас, у многих представителей, живущих здесь за рубежом России, есть нормальные отношения такие, рабочие взаимоотношения. Было предложение от них как-то общаться, и мы предложили формат такого совещания. Они пошли на встречу, очень быстро провели такое совещание. Оно стояло, кстати говоря, в Париже. У ПАСЕ здесь есть свой офис. Правда, встреча прошла в отеле рядом с, там, более удобный конференц-зал рядом с этим офисом. Но, в общем-то, все это было сделано достаточно оперативно, быстро, четко. И, конечно, нас и порадовало, и удивило, и, конечно, нам приятно, что все руководство ПАСЕ было на этой встрече. Абсолютно все, все первые лица.
Да, и вот позиция все-таки западных парламентариев, да, функционеров интересует о боевых действиях и санкциях, вы говорили, что обсуждали это все. Какой вот у них взгляд на боевые действия, чего они ждут, чего опасаются? Стало ли понятно вам после встречи их позиция?
Нет, они достаточно твердо стоят на позициях необходимой и долгосрочной поддержки Украины, ее право на защиту своей территориальной целостности, свободы и независимости. Тут у них нет никаких колебаний. Да, есть внутри определенных фракций есть какие-то люди, которые, они всегда есть, да, там какие-то люди, которые придерживаются альтернативной точки зрения. Это, в общем-то, для Европы нормально. Это наши выискивают фриков, которые там с безумными глазами что-то заявляют. Но это фрики.
А альтернативная точка зрения, что вы имеете в виду?
Например, в Венгрии есть свой взгляд на ситуацию, да?
Да.
Один из участников сказал, что он не будет сейчас говорить от фракции, позиции его фракции понятны. Но так как он представляет правящую партию Венгрии, он хотел бы разъяснить позицию Венгрии на этот счет. И хотя этот человек представлял то движение, которое еще формировалось в 1985 году, как оппозиционное всему коммунистическому советскому, тем не менее, вот он сказал, что у нас вот Орбан считает вот так-то, 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 мы, в общем-то, так-то. Я озвучиваю сейчас точку зрения не своей фракции, она, понятно, вам известна, я сейчас озвучиваю еще точку зрения вот Венгрии, которую я...
А вот это интересно. Геннадий Владимирович, а как они смотрят, как Венгрия правящая, да, смотрит на эту ситуацию, чего они хотят?
Да ничего они не хотят. Они, к сожалению, находятся под ошибочной иллюзией, что войну можно прекратить, если ее просто прекратить. Я так полагаю, что он, конечно, не мог говорить о глубинных процессах, они мне немножко известны. Может быть, даже они ему неизвестны, хотя я в этом сильно сомневаюсь. А когда я был в Болгарии и общался с группой болгарских депутатов, которые вели расследование газовых афер, если помните, Путин прекратил представлять неожиданно газ в Болгарии. На самом деле это вранье. На самом деле газ как шел, так и продолжал идти. Ни на секунду не прерывались поставки газа. Вот это все громогласное заявление, что «Газпром» наказывает Болгарию, перестает ей поставлять газ, они были сделаны только для одного. Газ в Болгарии стал поступать уже не от «Газпрома», а от прокладки. От компании прокладки, которая была зарегистрирована в Швейцарии. И по этому поводу болгарские депутаты группы расследователей провели очень интересное исследование, и выяснилось, что эта прокладка была зарегистрирована достаточно давно, видимо, специально под эту цель. И суть сводилась к тому, что газ стал просто на 10 евро дороже.
Это такая попытка подзаработать побольше или просто потемкинские деревни, что вот мы им перестали
когда
поставлять?
Когда стали ковырять эту компанию, мне сейчас просто выскочило из головы ее название, известное. Все расследователи знают. Когда стали говорить эту компанию, выяснилось, что там люди Путина, люди Миллера и люди Виктора Орбана. То есть вот эти 10 евро с каждой там тысячи кубов, они поступали на счет вот этой швейцарской прокладки. Ну то есть «Газпром» продавал, предположим, грубо говоря, там по 200 или там по 300 евро, а эту прокладку продавал уже по 310. Небольшая надбавка, но тем не менее туда стали поступать миллионы, десятки миллионов долларов на эту компанию. И там выяснилось, что есть и венгерские, так сказать, шкурные интересы. Вот не страны Венгрии, а тех людей, которые при власти. Поэтому много там интересных вещей в Европе выявляется, если глубоко покопать. И сейчас люди начинают отковырять, конечно, тему. И не только эту. Поэтому, когда вот я слышал там о особой позиции Венгрии, у меня складывается впечатление, что она не совсем бескорыстна. Я так вот говорю мягко, чтобы никого не обидеть в политическом плане. У меня такое... А если по-честному говорить, то просто-напросто экспорт коррупции, шкурные интересы перевешивают национальные интересы. И, конечно, Виктор Орбан много чего сделал для того, чтобы скомпрометировать имидж Венгрии. Хотя мы знаем, что небольшая делегация венгерских политиков относительно недавно побывала в Киеве, и она четко заявила, что ее взгляды, ее представления, ее понимание текущей войны кардинальным образом расходятся с действующим премьер-министром. Он, по-моему, премьер-министр Орбан, да.
Вот, да, так что я думаю, что президент Венгрии, я напомню, тоже говорила, да, если не ошибаюсь, высказывала достаточно понятную позицию по Украине, которая отличается от позиции премьер-министра Орбана. Ну хорошо, а вот вы говорите шкурные интересы. Ну если так, ну это же как-то в краткосрочной перспективе может быть для этих элит и выгодно, а в среднесрочной, долгосрочной точно, это же достаточно опасная ситуация.
А вы уверены, что они такие идейные, что они думают о долгосрочной перспективе, о интересах своих народов, о интересах своей страны, а не пытаются нажиться на текущий моменте? У меня нет полной уверенности. Нет, конечно, если говорить по-честному, то западные политики более идейные, более моральные, более нравственные. Это я вижу, чувствую каждый день. Мы встречались совсем недавно с депутатом Национальной ассамблеи Франции, но они очень идейные. Они очень идейные. Вот, я даже порадовался, потому что мы там спорим в своем кругу. Я даже с Дмитрием Гудковым, своим родным сыном, спорю вот о уровне нравственной морали, морали и идейности, которая должна быть в политике, насколько вот это вот сочетается с прагматикой. У нас такие идут с ним теоретические споры. Вот я отмечаю, что западные политики гораздо более морально, нравственно и идейно, чем то, что, с чем мы сталкивались в своей жизни в России. Угу. Я не хочу отнести это ко всем, но ко многим, к сожалению. Вот мы... Но тем не менее, экспорт коррупции как болезнь Европы, она существует. Она существует в Болгарии, да. Она в полный рост существует в Венгрии. Она существовала и существует до сих пор в Австрии. Что там греха таить? В этом мы знаем. В какой-то степени, в меньшей степени в Германии, в меньшей степени в Голландии, в меньшей степени в Сирии, в Сербии вот, и так далее. То есть все равно есть люди, которых Путин просто покупает, тупо покупает, его люди. Наивных на это они не жалеют. Я-то по той же Болгарии знаю, какие суммы идут. Кому как, чего идут, и на политиков, и на избирательные кампании, и прочее, прочее, прочее. И на формирование и поддержку партий. А что, во Франции этого нет? У нас Ле Пен ничего не получала. Даже на так сказать, надводной части айсберга там речь шла о десятках миллионов долларов, которые она получала, там всякие займы от государственных банков и так далее и тому подобное. И во Франции есть политики, которые куплены в той или иной степени Путиным. А они сейчас просто им сложнее действуют, потому что всеобщее осуждение. Потому что, так сказать, в них могут полететь не только яйца, но и камни, ну, тухлые яйца. Поэтому, конечно, борьба тут идет. В Европе все равно
есть коррупция фактор. Где-то же борьба достаточно эффективная. Вот, ну, если мы предположим, да, что здесь есть такой московский кремлевский след, например, в Молдове, где мы видим в последнее время эти масштабные протесты, в Чехии тоже, в Праге. Помните, там даже человека задержали, который вышел с этой буквой Z в поддержку так называемой спецоперации. То есть вот это как раз, это вот эффективность работы Кремля, по вашему мнению, тоже тут есть такой след?
Не только в этом. Кремль предпочитает покупать политиков, предпочитает покупать должностных лиц. Ну, например, если верить, допустим, Крутихину, я ему верю, он говорил в одном из своих эфиров, что у него такое впечатление, что «Болгаргаз» — это филиал «Газпрома», который защищает его интересы, а не защищает интересы «Болгар». Вот, поэтому я думаю, что таких энергетических компаний, чиновников энергетических компаний, которые в том числе на политику влияют, немало по всей Европе, а их было еще и больше. Разные способы, и, конечно, вот это Z-движение, оно существует, и, конечно, огромные деньги выделяются посольствам, консульствам, структурам Россотрудничества, как бы они там ни назывались, для того, чтобы вот этот шабаш и вот эту реакционную пропаганду нести здесь. Отморозков тут своих городских сумасшедших тоже хватает, поэтому не все так безоблачно, не все так безопасно. Экспорт коррупции – штука серьезная, ее надо учитывать в политической борьбе, и это штука опасная. Мы все это прекрасно понимаем, прекрасно понимают западные политики, но часть из них тоже человек слаб, если есть возможность где-то что-то такое. Я вам просто могу привести пример по той же Болгарии, которую я неплохо знаю, ну как, немножко знаю, давайте скажем так, немножко знаю. У них скандал в Болгарии. Оказалось, что все те люди, которые призывали не помогать Украине, публичной политике, активнейшим образом продавали им боеприпасы и оружие. Но через свои частные фирмы, за деньги. Вот, понимаете, есть разрыв между идеями и практикой. И, может быть, в этом случае это хорошо, что они говорили одно, а на самом деле оказывали огромную помощь Украине в самый сложный период. Там же, помните, было такое, данные появились, что Болгария чуть ли не треть всех боеприпасов поставила. Почему там заводы-то в Болгарии взрывались? Почему там ГРУ направляла группу своих людей, там травили болгарских промышленников военного комплекса и заводы взрывали? Потому что огромное количество боеприпасов за деньги поставлялось компаниями, связанными с болгарскими политиками, в Украину. А эти болгарские политики там, подыгрывая, так сказать, определенным настроением, говорили, нет, 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 Болгария должна оставаться нейтральной, мы, конечно, ничего, ничего, ничего. На самом деле они там за бабки все делали. Там много чего в Европе, всяких вещей, и вот этого наследия, тяжкого наследия российского коррупционного режима, мы с этим сталкиваемся. И во Франции, и в Германии, и в Австрии,
Геннадий,
и в
Болгарии. Владимирович. А вот вы как полковник ФСБ в отставке, да, это же интересно. Вот как эти процессы, по вашему мнению, происходят? Это встраивание своих людей, российских, в ряды европейских политиков, предпринимателей, ну, тех, кто лоббирует определенные решения в верхах? Или это просто такие денежные транши с людям, которые лояльны Москве?
Никаких шаблонов. Используется все. Ну, например, опять-таки, так как я все-таки дольше жил в Болгарии, лучше знаю там ситуацию. Там помимо агентов влияния, которых было немедленно, ну, было, как была почва, была, так сказать, там понятная идея братства и дружбы и так далее, исторический подвиг там России в освобождении Болгар. На этом все играла прекрасная путинская структура, которые там вербовали людей как агентов влияния. А вот, например, Болгары же прекрасно знают, и в Болгарии широко распространено мнение, что президент Болгарии Роман Радев проекта генерал Решетников, генерал СВР, генерал внешней разведки России. Вот. Но понятно, что это не напрямую так работает, но тем не менее, понимаешь, какие-то там есть серьезные проблемы, которые испытывает, наверное, Роман Радев в взаимоотношениях с Путиным. Вот. Или, допустим, там агентура влияния. А есть прямая агентура. Вот когда там началась война, не только в Украине происходили процессы разоблачения агентов, настоящих агентов, там, которые, ну, уже не азбука и морз, а другими способами передают, собирают информацию. А в Болгарии то же самое. Выявлена была агентура и в МВД, и в Министерстве иностранных дел, и даже в самой структуре безопасности и так далее. Они подочистились. За это время они подочистились, в том числе там не без помощи. Вот, как говорится, много они там сделали, чтобы снизить уровень вот этого негласного путинского влияния на различные структуры в Болгарии. Только там такие же процессы происходили в других странах. Вот, они идут, контрразведки работают, работают политические механизмы, работают журналисты-расследователи. Очень серьезно сейчас в Европе вообще популярно это журналистское расследование. Они довольно серьезные вещи ковыряют, и я вас уверяю, что там много чего добиваются журналисты в Европе. Общественное мнение здесь работает.
Да,
по-разному складывается. И там, допустим, идет прямой подкуп, и непрямой подкуп, и через публичный, непубличный. Ну, я сейчас вспоминаю, там я в Твиттере в своем давал, что какое-то посольство, по-моему, чуть ли не Болгарии, получило 120 миллионов рублей на обучение болгар голосовому пению русских песен. Горловому пению. Я не знаю, чем еще можно петь, но у меня там были некоторые соображения, варианты. Как еще можно научиться чем петь? Ну, горловое пение, как сейчас помню, сегодня осень поразило. Ладно, обучение там пению, а просто горловому, оказывается, пению. предполагает, что они могут еще выделить деньги на неголовое пение нижними органами, верхними органами, еще чем-то, носом.
Да, Геннадий Владимирович, хорошо, это все интересно. Вот возвращаясь к вашей встрече с ПАСЕ, вы знаете, интересно вот их отношение западных политиков, кто там присутствовал, к санкциям, потому что на днях политик Михаил Светов, либертарианец, опубликовал петицию с требованием снять со всех россиян санкции, которые мешают, ну, условно, даже уезжать из страны, да, это закрытые границы, заблокированные банковские операции, поставка лекарств и так далее. Вот их отношение западное, коллективное вот такое, да, и, может, там, конечно, разные мнения.
А там, там нет, как бы, нет. В подавляющем большинстве политики понимают, что происходит перебор. Вот когда с ними разговариваешь, они это прекрасно понимают. Вот, например, я им приводил в пример свою переписку с должностным лицом, там, моим хорошим знакомым с Украины. Он мне пишет: Геннадий, как остановить вторую волну вот этого конскрипшн, это призыва, ну, мобилизации? Я вам пишу: скажи своему руководству, чтобы они договорились с окружающими странами об открытии границ на этот период. Он пишет: а как? Я говорю: а вот так. А как вы еще хотите сделать? Вот. Поэтому, ну, что можно сказать? Они это понимают. Но, с другой стороны, начали задавать вопросы. Они там задают вопросы. А как работают санкции? Какие правильные? А какие неправильные? А какие, значит, шаги мы делаем неправильно, какие правильно, а что нужно делать? Вот я сказал про эти границы. Они говорят: ну да, мы понимаем, границы открывать. А как? У нас же вот там перебор, у нас же там мы не можем этот поток верифицировать, что это уезжают противники войны, у нас же вот там тоже проблемы, у нас же там агентурные ячейки возникают, как в Польше, да? Там скрылась агентурная сеть, которая собирала данные по транспортным магистралям, камеры устанавливала на путях следования военных и прочих грузов в Украину. Ну вот они хотят лучше понимать, как это делать. В принципе, диалог-то можно выстроить, и понимание есть. Но есть еще и реакция Украины. Они, конечно, слушают сейчас украинцев. Вот здесь вот мы не всегда совпадаем, скажем так, потому что Украина находится сейчас под влиянием сильнейших эмоций войны. И мы их понимаем. Мы ни в коем случае не можем не осуждать, ни, там, как говорится, за это, так сказать, никоим образом. Прекрасно понимаем. Но, с другой стороны, вот сейчас идет диалог, я вижу в Твиттере, что вот нужна не только военная, так сказать, там, работа, а нужна еще механизм раздебиливания российского населения. Пропаганда нужна, адекватная, обменяемая пропаганда, которая будет доходить не только до тех, кто и так убежден в безумии этой войны и преступности путинского режима, а те, кто еще этого не понимает.
И вот там идет. Такие способы есть?
А есть, конечно. А вот если бы Киев понимал, что это очень важно, я считаю, я там читал, я же не помню, кого кто-то писал, но я тоже с этим выступал, что нужна более активная пропаганда, она может вестись из Киева в первую очередь. В первую очередь из Киева. Да, ну, можно где-то в другом месте, конечно, сделать, но нужно серьезное большое СМИ, которое будет доходить не только там через пропаганду, но и какие-то художественные формы доводить всю информацию, формировать точку зрения у глубинного населения. Ведь мы с глубинным населением не работаем.
Вот смотрите, глубинное население, как вы говорите, оно вполне может заходить в телеграм-каналы,
может, даже, тех, заходит, даже без установки VPN. Первый канал.
Может, ну да, ну а как сделать так, чтобы у них перебить вектор, да, вот это внимание от первого канала?
А вот мы сейчас с вами разговариваем. Это все-таки вот наш разговор, но это же не какая-то песня-пляска, не какой-то художественный образ. Да, это рассчитано на, ну, нужно думать, напрягать мозги. У глубинного народа, часть этого глубинного народа, нет такой привычки напрягать мозг. Кого-то слушать, анализировать, думать. Это очень сложно. Надо включить кнопку и под звуки пения, завывания какого-нибудь Газманова, так сказать, там проникнуться духом, или там «я русский», то ли «я узкий», то ли там еще чего-то, и проникнуться духом патриотизма. То есть нужно делать серьезные СМИ, не только разговорные. Разговорные, да, но должны быть разные жанры, должны быть художественный образ, должны быть какие-то эмоциональные образы, должно быть, наверное, документальное кино и так далее. То есть такое надо создавать. Где это надо создавать? Наверное, это можно создать в Киеве в первую очередь. Может быть. Может быть, не в Киеве, может быть, в Вильнюсе, где очень много наших творческих людей, или в Польше договориться с поляками. Но это должна быть серьезная работа, которую уже нужно делать вчера. А мы видим, что, допустим, киевское руководство при всем мужестве и в правильности своих действий в подавляющем большинстве некоторые вещи недооценивают, которые можно было бы использовать для ускорения победы и чтобы быстрее добиться результата. Ну, там я всегда говорю, что, ребята, а посмотри, почему вам не посмотреть вопрос формирования большого российского освободительного корпуса? Ну, 30 на 40. А почему нет? Ну, сейчас 1 000 000 уехал из России, если не больше, всяких наших друзей, товарищей, родных, близких. Ну, просто люди бежали от войны, от путинизма. Но многие из них, я точно знаю, хотели бы продолжить эту борьбу в более решительной форме. Они бы могли приехать в Украину и встать в ряды. Недооценивать, чего-то бояться. Есть многие другие вопросы, которые можно было бы решать, если бы эмоции так сильно не давили там, на политическое руководство Украины. Я все понимаю. Но мы либо про победу, либо про, так сказать, восторжествование моральной и нравственной справедливости. Потому что когда победы, можно и чем-то, какие-то компромиссы пойти с кем-то как-то для чего-то, ради общей цели, общей победы.
Да. Шла ли речь о снятии санкций с российских бизнесменов? Ну вот вы знаете, да, тут и многие, в том числе Леонид Волков, соратник Навального, подписал письмо, обращенное к Еврокомиссии, снять с основателя Альфа-групп эти санкции. Вот это обсуждалось там на посте?
Мы как таковой вот только обозначили эту тему, потому что ее нужно в более серьезном формате обсуждать. И за что, например, я лично выступаю? Я вам сейчас могу сказать о своей личной позиции. Я считаю, что границы компромиссов должны быть расширены. Но я также считаю, что это должна быть не какая-то там тайная деятельность, она тоже не исключается, но тем не менее. А все-таки пусть это будет создано не публичное, пусть она будет создана конфиденциальное, но она пусть будет создана понятная и отработанная процедура получения
процедура индульгенции. Процедура чего? Гуманитарный коридор.
Получения индульгенции и отмазывания от войны. Я имею в виду, короче, для российского бизнеса.
А почему людей. Он должен быть отмазан от санкций? Как это объясняется?
Ну, вы вот хотите победить или хотите... Я все время задаю вопрос украинцам. Вы, ребята, хотите победить или вы хотите отомстить? И многие говорят, не, мы хотим отомстить. Я говорю, ну, если вы хотите отомстить, вам будет сложнее победить намного. Вы просто потратите на это много-много других человеческих жизней, которые могли бы сэкономить. Спасти. Вот, поэтому вот я и задаю вопрос, вы хотите победить или отомстить? Если вы хотите победить, надо формировать и российское наступательное, и российский освободительный корпус, и создать программу индульгенции для российских должностных лиц и предпринимателей, чтобы вызвать расходы.
А что они смогут сделать? Вот если снять с них санкции, что основатели Альфа-групп, например, смогут?
Я вот к чему призываю сейчас тех, кто понимает, что с Путиным они могут попасть только в Гаагу, если не в рай, от ядерного катаклизма. Вот у них два варианта. Гаага или рай вместе с Путиным вот, при ядерном ударе. Значит, я говорю, ребят, ну, пожалуйста, давайте пишем информационное сообщество. Нам нужна информация. Нужна информация. Что, как, чего, где, почему, какие процессы, что можно сделать, чего нельзя сделать, что работает, что не работает. Мы же тоже...
А у них есть такая информация?
Ну, конечно, есть. Она уже начинает поступать. Но ее недостаточно, нужно больше. Я говорю, что, например, часть предпринимателей, она не поддерживает. Предприниматели вообще для них это как ушат холодной воды. Если даже Греф не знал, что война будет, если даже Чубайс не знал, что война будет, если даже Миллер не знал, что война будет, министры не знали, губернаторы. Многих не хотят, многие этой войны не желали и не желают. Многие Путина ненавидят за эту войну. Прямо те, кто...
Тем не менее, продолжают работать и высказываться в поддержку.
А вы что хотите, чтобы их расстреляли на площади на Красной? Они не хотят быть расстрелянными, они не хотят, чтобы их там, так сказать, пустили по миру, их семьи, так сказать, разорили, а самих там посадили в тюрьму. Но они хотят отмазаться от войны, они хотят помочь Украине деньгами, организационными ресурсами.
Хорошо, а как ПАСЕ реагировала вот на эти предложения?
Ну, пока они прозвучали в общем виде, что нужно селективно подходить к вопросу санкций, снятия санкций, что, конечно, санкции – это правильно, персональные санкции – это вдвойне правильно, но есть те, но должны быть и механизмы снятия этих санкций. Мы договорились, ну как, мы не договорились, мы просто обозначили эти проблемы, они, видимо, будут обсуждаться позже. Но то, что вопрос решать надо, но у меня никаких сомнений нет. Поэтому, когда я вот смотрю, как колузается наша оппозиция, у кого перчатки более белые, кто в более белом плаще, мне, честно говоря, становится грустно. Я все время говорю, ребята, вы их победить хотите? Или, знаете, как вот про петуха, который за курицей гонится, старенький петух. Не догони, так хоть согреется. Но вот лучше не греться, а лучше все-таки, знаете, вот все-таки добиваться результата. А просто вот бежать, чтобы согреться, или там что, или просто, так сказать, друг другом драться, чтобы согреться, и в результате завалить общее дело, это плохо. Я, кстати говоря, не осуждаю ни Венедиктова. Наоборот, я считаю, что он имел полное право иметь определенные компромиссы, договоренности с мэрией. Я не осуждаю даже Волкова, который там ушел с своего поста, он вроде как ушел из-за того, что написал письмо. Я не осуждаю, потому что пределы компромисс просто надо обсуждать и делать их понятными и не закулисными, и, конечно, они должны быть публичными, открытыми.
Ну, я предположим, война сделала мир черно-белым.
Дерипаска решила отойти от войны. Что мы ему должны сказать? Так, иди, Олег, ну-ка заяви везде, что Путин чудак, на букву М. Плюнь, так сказать, в портрет, сожги его два раза, перевернись вокруг себя и скажи, что теперь другое. Ну и что будет с этим Олегом Дерипаской через час? И куда пойдут его?
То есть вы предлагаете это тайно делать, чтобы он нигде не заявлял и поставлял информацию какую-то?
Информацию, ресурсы. А почему нет? А почему не дать возможность человеку перейти на сторону добра? Вот мне объясните.
А есть такие? Есть уже такие?
Есть. Есть уже такие. И их немало. Это все, что я могу сказать.
Это что за люди? Понятно, что имена вы, естественно, не назовете, но хотя бы кто это? Предприниматели? Это высокопоставленные?
Есть предприниматели, есть должностные лица, есть всякие. Есть те, кто там в госкорпорациях и так далее. По-всякому. То есть люди понимают, что это преступление. Люди не хотят связывать свою историю своими с продолжающимся и длящимся преступлением под названием война, геноцид, фашизм, нацизм и так далее. Почему нам не дать им выход? Вот мне объясните.
Геннадий Владимирович,
почему Волков, при всем том, что там понятно, там, может быть, они сделали там неправильно, почему Волков или там Гозман, например, которого Леня знает, да Леня Бесеева, ну, я семью его знаю, какие там деньги? Он просто идейный. Гозман идейный. Вот он идейный. И если он поставил подпись, он поставил свою подпись осознанно. Совершенно точно не за деньги. Я вас уверяю, миллион не купишь. Вот. Значит, они считают пределы компромисса допустимыми. Ну, может быть, они там зря написали это письмо, надо было по-другому это делать. Но если, предположим, какая-то группа предпринимателей решила встать на сторону добра, бороться с Путиным и помогать Украине, так это прекрасно. Это раскол элит. Я все время говорю, вот вы вот эти люди в белых перчатках, в белых плащах, с незапятнанными, так сказать, взглядом и, так сказать, с горящими там безумными глазами. А вы как будете Путина свергать? Расскажите мне, пожалуйста. Давайте мы вас отправим туда, в Европу, на Красную площадь, и вы там свергнете Путина. Пойдете? Или будете здесь звездеть? Про честь, доблесть, совесть и так далее, и неподкупность какую-то вашу там, пуританскую вот эту чистоту.
А вы как будете? Подождите, некоторые считают, что, и, кстати, таких людей много, что победа должна быть достигнута на поле боя, заявляют об этом.
А на поле боя, да, пожалуйста, в Украине будет достигнута победа. А Путин в Кремле останется. Победа должна быть в Кремле. А кто в Кремль-то пойдет? Перечислим тем поименно, кто готов пойти в Кремль свергать Путина. Когда у него будет войско, когда у него будет ФСБ, ФСО, когда он будет еще, так сказать, там в силе, кто пойдет его отстранять от власти. Вот у меня тихое подозрение, что это уж если это будет какая-то масштабная массовая революция, когда миллионы вздыбятся, я думаю, что этого ждать очень долго придется. А второй вариант, самый безопасный, самый простой, самый быстрый, который спасет десятки, если не сотни тысяч жизней, это если в расколе элит образуется группа, которую Путин отстранит от власти. И мы пойдем по пути.
Есть такой раскол сегодня?
Есть, конечно. А что же вы 16-го?
А где? Кто? Да, где эта трещина появилась?
Да, они везде появляются. Трещины. Ну, пожалуйста, я вам назову тот признак грядущего раскола элит, который вы знаете. 16 марта вышли из состава Российского союза предпринимателей и промышленников 16 крупнейших олигархов. Они типа сказали, ну мы сейчас вот вышли они накануне встречи с Путиным. Они сказали, типа, мы вот не при бизнесе, мы сейчас бизнес стоит. Сдали, продали, мы вышли, мы сейчас уже не понимаем, не чувствуем на себе ответственность за этот бизнес. Ну что мы будем, люди, которые уже бизнесом не занимаются, встречаются с главой государства, который хочет услышать от тех бизнесменов, которые по-настоящему в экономике, да, мы-то уже все как бы на пенсии. Вот надо приглашать тех, кто на самом деле в экономике, чтобы они президенту объяснили, как правильно вести экономику и так далее. Тихонечко они свалили. А год назад еще все дрались за то, чтобы сесть рядом с Путиным поближе, посмотреть ему в глаза, попредно ему позагадывать, что-то пошептать на ушко, если будет возможность. Это не признак раскола или нет? Или я... Да я могу много привести пример. Ну, я...
Вот, например, Евгений Пригожин, которого там отдел, судя по тому, как пишут СМИ, отодвигают, это вот это раскол? Ну, если, нет, конечно, Пригожин...
Это грызня, это грызня. Не надо путать грызню или с расколом. Или... Там, конечно, эта грызня приводит к противоречиям, но все-таки это грызня между, как в банде, да, они там делят чего-то, свою долю, свое влияние, свои, так сказать, возможности. Банда делит свои, так сказать, там делянки или переделывает. Это считай большая банда. А мы говорим о расколе элит. Вот, например, ко мне приезжают два руководителя региональных управлений. И говорят...
Региональных управлений говорят, чего?
Ну, в администрации губернатора.
Так.
Ну, в безгубернии приезжают два руководителя управления. И говорят, что нам делать? Мы Путина ненавидим. И не только мы, даже силовики. Называют проценты, кто кого как ненавидит. А говорят, что нам делать? Скажи, вот мы там хотим у тебя спросить. Два руководителя управления региональных администраций. И говорят, вот у нас такая ситуация. Мы все понимаем, куда у нас ведет, что чем все кончится. Мы не хотим, но скажи, что нам делать. А что я ему могу сказать в этой ситуации? Вот посадите себя на мое место в этом разговоре, пожалуйста, сформулируйте, что они должны делать. Они говорят, мы сейчас, конечно, можем против Путина выступить. Через полчаса нас арестуют. Ну хорошо, через день арестуют, через два. Все отберут, так сказать, и прочее. Какой будет эффект? Что мы пополним список условных там политзаключенных. Так? Ну, то теряем свои места, теряем возможность влиять. Так? Я говорю, так. А что нам делать? Мы против войны, мы против Путина, мы понимаем, чему страна идет. И наш разговор остался безрезультатным. Почти безрезультатным. Ну, кое-что я им посоветовал, конечно. Но в целом я понимаю, что мне им предложить сейчас нечего. Потому что они находятся в концлагере, может быть, с облегченной формой, так сказать, режима. Но в целом любое шевеление приведет их, если не к гибели, то к потере должности и потере свободы. И мы должны это тоже учитывать. А это люди, как раз которые могут при определенных стечениях обстоятельств, при расколе элит, выступить в поддержку отстранения Путина от власти. И таких людей немало внутри. И они совсем не отморозки. И они совсем не больные. Понимаете? Вот это вот проблема, которая сейчас не решена ни на Западе, ни в России.
Геннадий Владимирович, а вот как раз, да, об этом. Вот тут в чате вас спрашивают, а почему Евросоюз, ПАСЕ в данном случае, я поправлю, делает ставку именно на вас и тех, кто был с вами там? Почему именно вас пригласили? Ведь вот действительно, ставку делают на тех,
кто... Потому что мы говорим по-английски.
Только поэтому.
Да, совещание шло на английском языке, а встреча шла на английском языке. Поэтому, ну я шучу, конечно, наверное, нет. Но они же не сказали, что это исчерпывающий перечень. Почему? Ну, кто был, кого не знает, того не пригласили. Чему вы приглашаете в гости там или к себе на день рождения там кого? Ну, знаете этих людей.
А почему другие? Но они воспринимают вас и тех, кто с вами был, как будущую российскую власть, там, переходную...
Да нет, например. Нет. Ну, сейчас не идет речь. Вот у нас опять, вот еще мы ничего не успели сделать, уже власть начали делить. Камеры надо делить. Вот в нашей ситуации мы можем делить только камерой. В Лефортово там или в Бутырке. Еще ничего не сделали. Они видят в нас представителей российских демократических сил, которые знают положение в своей стране, которые не глупые от природы, которые имеют какую-то популярность и которые способны формулировать какие-то вещи им интересные в понимании ситуации России. Вот этот вопрос, он уже начинается. А почему вас? А почему не меня? А почему этого не позвали? А почему этого не позвали? Что делим-то?
Да.
Что делим? Звание иностранных агентов, нежелательных организаций,
много что делим,
количество,
наверное,
уголовных дел возбужденных и чего там еще делим?
Место в реестре, например.
Да, ну, почетные места в реестре.
Алексей Венедиктов тут на днях написал: кажется, в зарубежье складывается коалиция Ходорковский, Каспаров и Гуриев. Действительно так? Есть коалиция? Понимание, есть между вами? Вас там было много.
Было там гораздо больше.
Гораздо больше, да. Между вами есть какое-то понимание? Есть ли какая-то коалиция? Вот, может,
я вообще, когда встречался с западными политиками, говорю, что, ребят, вы не обращайте внимания на наши внутренние разногласия. У нас эти разногласия носят межличностный характер. А в политическом плане у нас практически разногласий нет. Если вы будете пытаться разобраться в наших взаимоотношениях, это бессмысленно и бесперспективно. Мы сами в них разобраться зачастую не можем. Поэтому вы ведите разговор не о личностях, а о каких-то программах, о каких-то проблемах и так далее. Вот тут все с вами будут сотрудничать. А вы не обращайте внимания. Я не знаю, какая там коалиция. Гуриев, Ходорковский. Ходорковский с Каспаровым давно работает в тандеме. Тут ничего нового нет. То, что Сергей Гуриев был на этой встрече, он представлял, как бы, так сказать, в этот момент команду Навального, скорее всего, чем самого себя, не знаю. Я думаю, что по большому счету, если мы так возьмем, наиболее две ресурсные значимые команды, которые существуют сейчас за рубежом, среди российской оппозиции, это, пожалуй, команда Ходорковского и команда Навального. Кто-то в той или иной степени, скажем так, ближе к одной или к другой команде. Но есть и независимые такие люди, ну, типа Марк Фейген, да, допустим, сам по себе, это один из ведущих сейчас наших информационных лидеров, я бы так сказал. Вот. Но есть многие другие люди. У нас есть взаимоотношения где-то более дружеские, где-то менее дружеские. Ну вот, собственно говоря, если складывается коалиция между командой Навального и командой Ходорковского, это в любом случае плюс. Если она не складывается, ну, значит, не складывается. Сейчас вот, кстати, это не касается... имеет большого значения. Сейчас да, надо говорить о проблемах. И надо говорить о путях их разрешения.
Я не согласен с тем, что это не имеет значения. Мы же видим эту грызню внутри оппозиции. И просто у людей складывается... И ну, люди, это же дробит, это фрагментирует оппозиционно настроенное общество.
Вот вы видите грызню там Дмитрия Гудкова, там Геннадия Гудкова, или, допустим, там, ну, не знаю, какого-нибудь там Ивана Теутрина, который сбили с Куфорума, или грызню там еще чью-то. Вот... Есть определенный межличностный конфликт. Ну и чего, ну, что теперь делать? Ну пусть, ну же, они где их нет. Но работа-то идет. Все работают, кто как может. И Ходорковского команда много чего делает, и команда Навального много чего делает, и другие команды много чего делают, и все мы, так сказать, там пытаемся сделать одно дело. Чтобы режим Путина исчез из исторического, так сказать, и нынешнего времени, на обочину истории, чтобы он исчез из современной жизненной.
Владимир Владимирович, да. Тут интересно, вот задают вопросы в чате тоже. Вы знаете, вот что вы и Фегина упомянули, и команду Навального. Тут накануне главой запрещенного фонда борьбы с коррупцией после отставки Волкова стала Мария Певчих. И, кстати, вот и Алексей Венедиктов, да, и некоторые другие журналисты и политики подозревают, что в рядах Навального могут быть такие засланные казачки, да, и про Фегина здесь такие разговоры шли. Вот вы, как полковник ФСБ в отставке, насколько вообще вероятным считаете такой расклад?
Расклад какой? Вот у меня просто что... пояснили. Задайте вопрос так, чтобы я знал, что ответить.
Что в рядах оппозиции сегодняшней могут быть засланные казачки, те, кто сливает информацию
российским властям. В рядах оппозиции всегда должны быть засланные казачки. Вопрос в том, что является ли лидер оппозиции засланными казачками, я в это не верю. То, что вокруг этих лидеров должны быть засланные казачки, если бы мне сказали, что их нет, вот я на 146% бы посмеялся над этим. Ну а как, если контрразведка работает, разведка работает, как же они могут не быть рядом с лидером оппозиции, там, ну, лидером общественного, да, я называю не лидером оппозиции, а лидером общественного мнения, скажем так. Конечно, рядом находится. Конечно, кто-то заговорил.
А почему это не могут быть лидеры? Почему это не могут быть лидеры?
Ну, потому что лидеры вынуждены действовать в связи с объективными обстоятельствами, они зачастую противоречат планам спецслужб. Объективно. То есть здесь объективный конфликт. Ну, гипотетически это можно предположить, там, Азев, допустим, тот же был, да, завербован охранкой. Но опять-таки это очень плохо управляемая агентура. Она в любой момент может выйти из-под контроля. Это я уж как профессионал говорю. То есть, понимаете, вопрос не в том, что ты завербовал агента и с ним работаешь, а в том, что насколько это все ситуация прогнозируемая. Потому что в любой момент, если расходятся объективные условия и интересы, человек может перестать работать на спецслужбу, а наоборот, работать против них. Мы прекрасно знаем кучу таких примеров, когда самыми злейшими противниками, врагами спецслужбы, их замыслов, становится их же собственная агентура. Тут лидерам очень сложно преодолевать объективные обстоятельства, которые против спецслужб. Поэтому обычно вербуют где-то там второй, третий круг, чтобы люди могли там как-то... Они не обязаны так вот политически реагировать, политически действовать, как лидеры, понимаете? Лидер клиент, ты попал в эту клюю, ты из нее не можешь выйти. Если ты выходишь, ты уже встречаешься с обструкцией, с каким-то там критикой какой-то, и это минимизирует твои достижения. Поэтому среди лидеров маловероятно, а среди второго, третьего круга, кто бы сомневался. Если бы я работал в спецслужбе, у меня план был бы, поэтому наверняка бы и у каждого сотрудника, который там занимался этой проблемой, были какие-то планы. Но потом сейчас возросли технические возможности. Сейчас очень много можно решить вопросами техническими, снятия информации, контроля. Не все владеют. Да и невозможно. Я когда-то давно поспорил с службой наружного наблюдения. У нас была такая неформальная служба. Меня все-таки обучали методом выявления наружного наблюдения, да, когда я в Академии разведки работал. И они говорят, ты знаешь, а мы тебя вот проведем, ты не заметишь. А я тогда был руководителем компании по безопасности. Я говорю, да нет, все, давайте поспорим на бутылку там, коньяка хорошего. Поспорили. Я им через 3 дня принес эту бутылку коньяка. Говорю, я понял, вы меня проведете, я не замечу. Мне некогда вас выявлять. График моей работы такой, что мне некогда вас выявлять. И поэтому деятельность лидеров общественного мнения такова, что ну, просто физически невозможно посвящать свою жизнь выявлению агентуры. Но есть она и есть, ну и хрен с ней. Значит, если какие-то есть сверхконфиденциальные вопросы, мы их обсудим в том кругу, в котором мы уверены, а все остальное мы делаем публично.
Да, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина, и вы знаете, вот тут издание «Верстка» опубликовало материал с, так скажем, с реакцией российских функционеров, которые анонимно «Верстке» рассказали о том, как они отреагировали на этот ордер, и вот я вам процитирую одну из. Это какой-то удар по нам, что якобы у нас лидер международный преступник. Это, с одной стороны, заставляет сплотиться вокруг него, а с другой, как будто мы реально в полной мировой изоляции. И вот действительно, даже если были те люди, которые могут быть лояльны Западу, вот сейчас этот выданный ордер не только на Путина, но еще и Львову Белову, он же, это можно его трактовать как демонстрацию, что вот если вы рядом с Путиным, то вы не избежите ответственности. Это отталкивает людей от сотрудничества. Разве не так?
Не так. Абсолютно не так. Это заставляет их в конечном итоге. Нельзя быть чуточку беременными, да? Вот мы вроде как не поддерживаем Вову из Кремля, но в общем-то мы все равно работаем в его системе. Ну, работаете, хорошо. Там Белова, вот это вот, господи, вторую фамилию, Львова, Белова, Белова, Львова. Ну, вроде там симпатичная дама. Дети у меня, все хорошо, в семье. Но она же совершила преступление. И не одно. И организовывала это преступление. Несмотря на всю свою, так сказать, там, обаятельность и прочее. Ну, ребята, либо вы в дерьме, либо вы как-то выходите из этого дерьма. Вот мы вам послали весточку первую. Ваш босс, ваш пахан – преступник. Он уже выходит под ордером на арест. Может быть, мы его не арестуем, Но когда все закончится, вы пойдете поездом. В Афгане много камер. Запад найдет возможность достроить недостающих. Всем места хватит. Вы либо делаете чего-то, либо ничего не делаете, тогда сваливайте оттуда. А так как вы хотите быть чуточку беременными, вроде бы там вы активно особо себя не проявляете, но в то же время поддерживаете всю его систему преступную, которая там людей мордует, убивает и так далее и тому подобное, а потом хотите стать чистенькими, и ни хрена не получится. Почему я говорю про exit strategy? Почему я говорю про то, что дать возможность людям тайно отмазаться? Надо дать им такую возможность. Мы будем знать, что он работал начальником управления в какой-нибудь администрации, но он давал все то, что необходимо для того, чтобы победа была одержана как можно быстрее. А режим Путина потерпел поражение. Мы будем это знать. Или будут знать специально уполномоченные представители западной коалиции. И когда вот это время придет, скажут, нет, этот парень не пойдет в Гагу. Потому что этот парень достоин там награды за вклад свой в сокрушение путинского режима. Ну а как по-другому-то? Извините. Либо трусы надо одеть, либо крест снять. Что-то одно из двух.
А есть какая-то граница между тем, кого точно нельзя по гуманитарному коридору пропускать, а кого можно? Вот. Те, кто особо, например,
пока еще нет, но продолжение следует. Сейчас будут объявлены военные преступники, я так полагаю, надеюсь, в ближайшее время. Будут, вернее, не объявлены военные преступники, это только суд может назвать, а будут выдвинуты обвинения в военных преступлениях. И тоже там могут быть ордера. Потому что человека нужно задержать, допросить и понять, преступник он или не преступник. Ну, я так вот утрирую, да? Будут такие решения по подозрению в совершении военных преступлений для достаточно большой группы российской политической элиты, если мы так можем сказать. И будут выписаны ордера. И как хотите, действуйте. Как хотите, живите с этим. Это, кстати говоря, без сроков давности. Срок давности нет, ребят. Так что кто не успеет помереть за эти годы, уж извините, в Гаагу. Там люди гостеприимные, не пытают. Меню вполне приличное. Камера со свежим относительно воздухом. Ну, как бы так сказать, спортзал. В доступе и так далее. То есть там вас мучить не будут, но свободу вашу точно ограничат на долгие годы. Поэтому пусть каждый сейчас выбирает для себя, по себе, женщину, религию, корону, да, дьявола, служителя, как там. Ну, в общем, пусть каждый выбирает для себя. А куда деваться?
Это касается только тех, кто в верхушке находится, или и обычных россиян, которые, условно, работая в своем бюджетном учреждении, тоже помогают режиму?
Ну, понимаете, если учитель учит, и при этом он там не впадает вот в эту зигоманию, ну, пусть учит.
А если впадает?
А если впадает, значит, определим меру, ну, не мы, а определит на суд меру вины. Может быть, общественное порицание, может, общественная работа, а может, и что-то еще более серьезное. Но у каждого будет своя мера. То есть страна не избежит иллюстрации.
Иллюстрации — это очень интересно.
Я призываю, кстати говоря, не к сплошной иллюстрации. Если мы там берем классическое определение иллюстрации, она носит сплошной характер. А я призываю к переаттестации всей номенклатуры. Ну, вплоть до замначальника там, отдела управления включительно. Провести через это вот сито политическое и правовое все должностных лиц, кто, конечно, совершил преступление под суд, кто не совершал преступление, или оно может быть оно не таким тяжким, будет рассматриваться вопрос о его возможности дальнейшей работы по той профессии. А другого варианта нет.
Ну, подождите, сегодня среди тех, кто работает на режим, есть вполне профессиональные люди, которые этот тест могут потенциально пройти очень успешно в будущем. Вот их допустят к власти в России в будущем.
Давайте мы вот заземлим понятие. Назовите мне пример, а я скажу, да или нет, на мой.
Нет, ну я могу... Почему здесь...
Я же у вас живой гость.
Да? Огромное количество региональных чиновников, которые работают сегодня на режим и вполне себе соответствуют профессиональным стандартам, имеется в виду, что знают предмет, да? Вот в будущем они будут, их можно допустить?
А я же сказал, что до замначальника управления. Конечно, не нужно трогать персонал, но что там, землемер какой-нибудь, или там учетчик, или какой-то регистратор, или там начальник отдела какого-нибудь там, не знаю, учета. Ну, они тут при чем? Если они не вовлечены в политику, если они не зиговали, если они там не перечисляли свои деньги на войну и так далее и тому подобное, ради бога. Это понятно, что там уже вновь назначено руководство будет само определять, так сказать, уровень морали, нравственности своих подчиненных и пригодность их к дальнейшей работе. Я не призываю к сплошным репрессиям. Абсолютно нет. Как раз я считаю, что они должны носить выборочный характер, потому что взять власть одно, а удержать ее другое. Здесь не нужно плодить врагов на ровном месте, там, где можно заручиться союзниками. Мое кредо такое. Но тех, кто причастен, те, кто там рвал пупок за Единую Россию, те, кто фальсифицировал выборы, те, кто там зиговал, те, кто формировал батальоны, те, кто там обманывал людей, те, кто там их призывал, те, кто выносил неправосудные приговоры, те, кто там репрессировал, те, кто бил по дубинкам, тем, кто писал липовые обвинения и так далее. Эти все ребята пойдут под суд. Они пойдут под суд. Страна не перейдет к новой жизни без вот этого покаяния, развенчания, без депутинизации, дебольшевизации, десталинизации, раздебиливания, раздурачивания и так далее. Я это уже повторяю во многих эфирах, повторюсь и у вас. Страна не... Вот это вот раньше так вот. Партия, так сказать, там была не права, мы сменили лидера, а теперь партия опять права, ура, вперед. Не получится, все. У нас последний раз так получилось в 91-м году, когда сказали, ну ладно, все же там чего там, ну куда же деваться, вот там 10 человек отправим на скамью подсудимых, остальные пусть работают. А вот надо было разобраться. Ну хотя, может быть, там действительно не было такого большого расслоения в обществе, но все равно, тем не менее, где большевизация, где сталинизация должны были легально быть осуществлены, правоохранительные органы и силовые структуры должны были быть поставлены под контроль. Ну что там говорить, в 93-м году была сделана ключевая ошибка, вот, и мы сейчас вот ее расклёвываем.
О силовых структурах у нас 2 минуты осталось. Вы знаете, вот я просто перечислю, да, тут СМИ пишут о последних событиях, это последние дни. В Рязанской области завели уголовное дело о дискредитации армии за анекдот про отступление России из Херсона. Жители Москвы арестовали в метро за то, что на заставке его телефона было изображение шеврона украинского полка Азов. Силовики пришли в московские бары, вы слышали эту историю наверняка, и заставили сотрудников и посетителей подпевать любые шаману, угрожая применить электрошокер. Это все, я цитирую СМИ, это они передают. Все это вот произошло за последние 2 недели. О чем это говорит? Создается ощущение, что такая безнаказанность, которой широко
пользуются. Вы упустили более важные вещи. Путин дважды призывал к нахождению внутренних врагов, которые подрывают Россию. И призывал правоохранительные органы начать активно их подавлять. То есть Путин дал команду массовым репрессиям. Все, что вы сейчас видите, это продолжение вот этого банкета или марлезонского балета. И, к сожалению, ситуация в стране будет ухудшаться, в этом смысле особенно агрессивно и быстро. Мы увидим, к сожалению, с вами массовые репрессии, уже массовые репрессии. То есть мы с вами видели точечные сначала репрессии, потом условные секторальные, когда там зачищали журналистов, блогеров, политиков, гражданских активистов, а теперь уже пошли репрессии. Мы сейчас стоим на пороге или уже перешагнули этот порог начала массовых репрессий. Вот все, что можно сейчас... Вот это диагноз, понимаете? Вот я сейчас вам с вами вместе, мы с вами поставили диагноз тому процессу, который начался в России. Начало массовых репрессий. За анекдот, за телефон, за лайк, за там антисоветский, антипутинский улыбался и так далее. Все это будет. Мы это уже все проходили. Это, может быть, не будет там с такой жестокостью звериной, как это было в 20-е, 30-е годы или там 40-е. Но то, что будут десятки тысяч, если не сотни, репрессированы, у меня в этом сомнений никаких, к сожалению, нет. Я очень был бы рад ошибаться. Вы знаете, я почти все мои, да практически все мои печальные предсказания и прогнозы, они сбылись с 1983 года, ставлю вас в известность. С 1983 году я начал высказывать прогнозы, и они, зараза, сбываются с регулярностью, так сказать, там, поездов, идущих по расписанию. И вот, к сожалению, я бы очень был рад, если бы зависело это от меня, я был бы рад себе отрезать язык, чтобы не давать эти прогнозы, но они сбываются. И вот я вам говорю, что будут массовые репрессии в самое ближайшее время.
Да.
К сожалению.
Геннадий Гудков, политик, бывший депутат Госдумы, персонально вашим был сегодня. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас в особом мнении Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», Смаши Майерс. Не переключайтесь. До свидания.